Это мое дело на Латвийском радио 4.
Сегодня мы будем разговаривать о том, как даже во взрослом возрасте не заржаветь умом, скажем так, как найти себя в обучении, конкретно в изучении языков, и не потеряться, даже если ты во взрослом возрасте сменил страну проживания. Гостья программы сегодня Юлия Науменко, преподаватель, создатель образовательных онлайн-программ. Доброе утро, Юлия!
Доброе утро, спасибо, что пригласили.
Юлия, языки — это прекрасно. Вы как преподаватель, как педагог, сколько языков вы знаете?
Сразу довольно-таки сложный вопрос, потому что я всегда говорю, а что значит знать, да? То есть, да. Ну, в какой точке владения языком я могу смело сказать?
Здесь есть разница, сколько языков ты учил и сколько языков ты при этом знаешь.
Но, в принципе, скажем так, если мы говорим о возможности какого-то комфортного общения, ну, я не говорю про свой родной язык, который русский, естественно, итальянский, который я знаю на уровне носителя, я довольно-таки хорошо знаю испанский, я довольно хорошо знаю английский, и в этом году я сдала латышский на уровень B2, но я думаю, что об этом поговорим как-нибудь отдельно. И в школе я учила немецкий, но, к сожалению, его фактически забыла.
Mm-hmm. Но все-таки основная ваша любовь и основная ваша профессия, скажем, с этим связана, это итальянский. Рискну предположить, что, наверное, такие корни такой глубокой любви лежат, все-таки начинаются в любви к стране.
Ну, наверное, да, безусловно. Я думаю, что это даже не только касается итальянского. Идеально, когда это касается любого изучаемого языка, вообще, когда корни лежат в любви. Неважно. Я думаю, что это просто язык, это настолько эмоциональная сфера, ее сложно в нее входить без наличия, скажем так, эмоций, тем более положительных эмоций. Поэтому, да, конечно, изначально я совершенно не планировала вообще связывать свою жизнь с итальянским языком. У меня не было такой мечты, скажем так. Это все произошло довольно-таки случайно.
Да.
Иногда я говорю, что я зашла в язык с черного входа. Да, то есть есть люди, которые входят
как? С
парадного, которые говорят, я хочу учить итальянский язык. Они поступают в вуз, получают диплом, становятся лингвистом, переводчиком и так далее. Мой путь был совершенно в этом смысле нестандартным, и, наверное, это очень сильно повлияло потом на мою философию, в частности, философию преподавания языков, потому что я попала в Италию просто за компанию. Мы поехали, мне было довольно-таки мало лет, в районе 19 лет, наверное. Я училась на биохимическом факультете, биологического факультета МГУ в Москве, я биохимик.
Далековато.
Далековато, да, языков. Да. Я, честно, всегда пишу это на всех своих резюме, представлениях и так далее, что у меня действительно есть диплом биохимика. Но мы попали в Италию, мы попали на Сицилию, да, то есть это была фактически одна из первых моих поездок за границу, и я пропала. Я попала в эту атмосферу, я попала к этим людям, я услышала вот это вот звучание, я поняла, что мне это необходимо, что жить без этого дальше я не смогу. Поэтому, проведя там 2 недели, я вернулась в Москву, я вернулась на свой, по-моему, тогда 3-й курс, с мыслью, что я выучу этот язык. Все, точка, пункт, точка, выучу, и все.
Угу. Доучились? Вуз закончили? Просто интересно.
Даже когда ты понимаешь, что это не твое. У меня была очень суровая мама, поэтому никакие бы номера такие не прошли. Поэтому вуз честно закончила. Более того, с красным дипломом. Это очень смешно. А более того, я ухитрилась даже поработать еще 2 года в научной лаборатории, заниматься научными исследованиями, опубликовать пару статей. За это время довести итальянский уже до какого-то такого более-менее хорошего уровня и сбежала при первой же возможности. Причем сбежала... Как говорили мои научные коллеги, немножко отворачиваясь от меня в тот момент, ушла подавать кофе, буквально. Я ушла работать ассистентом итальянца, который переехал в Москву именно из-за бизнеса, и который занимался в Москве распространением кофе, какао, шоколада и кофемашин. Это были те безумные времена, когда в Москве еще не было эспрессо. Да? То есть это как были те времена, когда все люди были такие, пили большие горячие напитки, да, и не знали, что вообще, что такое кофе. Поэтому это была моя первая работа, связанная с итальянским языком. Я вошла в итальянский через работу.
Очень интересно. На период изучения языка вы часто бывали в Италии? Где вы вообще учили? Как вот именно... То есть мы все время говорим, ну вот выучили, выучил. Но он же не сам. То есть если вы в этот момент учились, работали, когда же вы язык-то учили?
Ну, на самом деле здесь тоже, как я говорю, как, вот как я панк от преподавания, так я и панк от изучения. Итальянский у меня начался с лингвистического лагеря, который проходил далеко не в Италии. Он проходил, скажем так, если быть точным, во Владимирской области. Это была в свое время такая школа в Москве, которая организовывала огромные такие месячные интенсивы, в основном для подростков. Но у меня было тогда не очень много лет, поэтому, в принципе, я сходила. Вполне сошла за подростка. И все началось с того, что месяц мы жили на итальянском языке. То есть мы уехали в такой небольшой лагерь с преподавателями. Мы там пели песни, смотрели кино, делали театральные постановки, ходили в местные кафе, представляя, что мы не понимаем по-русски. То есть это было, на самом деле, совершеннейшее погружение в тот язык, в котором дальше ты начинаешь жить. И это, на самом деле, вот то, как я учила, то, как я сделала свои первые шаги в языке, оно навсегда сформировало для меня одно очень важное правило, то, что навык должен формироваться в тех условиях, в которых он будет использоваться. Mm-hmm. Да, и чем ближе процесс обучения находится вот именно к тому практическому моменту использования языка, тем успешнее будет это обучение для всех, и для преподавателя в том числе.
И в какой-то момент все-таки вы дошли до того уровня, что вы решили сменить свой вектор жизненный и уйти уже работать вообще в совершенно другую отрасль. То есть получается, что язык помог вам сменить сферу деятельности, но в какой-то момент он стал вашим делом.
Но здесь тоже довольно-таки долгая история. Я вкратце просто постараюсь описать этот маршрут. Во-первых, когда я уходила именно работать с итальянским языком, скажем так, сейчас у меня бы не хватило наглости это сделать, потому что в тот момент, мне было буквально, наверное, где-то 22-23 года, я была влюблена в этот язык, я была влюблена вообще в все, что с ним связано. И я, как сейчас понимаю, скажем так, мои профессиональные компетенции, они были довольно-таки на низком уровне. Я учила язык на работе. Но на самом деле это, опять же, это лучший способ обучения. То есть ты учишь, потому что ты не можешь не учить. Uh-huh. Уже на своей первой работе мне приходилось очень много переводить устных переговоров. У нас не было тогда никаких онлайн-переводчиков, да? То есть Google Translate тогда не существовало. Я ездила с толстенным словарем, который иногда подглядывала. Но я считаю, что вот этот вот прогон на работе, он мне дал очень много. Он мне дал очень много, а главное, что он мне дал тот язык, на котором действительно люди разговаривают. И моя последующая работа, когда мне стало слишком тесно, потому что я тот человек, если мне становится слишком тесно, я ухожу. Моя следующая работа была уже в большой итальянской компании, в которой я чем только не занималась, да, то есть от каких-то организаций выставок в экспоцентре до, условно говоря, открытия в Москве магазинов Intimissimi, которых тогда еще не было, до каких-то встреч и разных, скажем так, просто каких-то образовательных программ для тех итальянцев, которые хотели открыть бизнес в России, тогда это было, просто на пике, наверное. То есть мне очень повезло, потому что я смогла прожить два очень интенсивных года, работая на итальянском языке с утра до ночи, с кучей командировок, да, возвращаясь к теме о поездках, да, с кучей командировок, с кучей переговоров, с кучей переводов. И, наверное, вот там вот я поняла, что как-то, да, я в общем-то, уверена абсолютно в своем итальянском языке после 2,5 лет работы на нем.
Но вам пришлось погрузиться именно и в итальянскую среду, насколько я понимаю, в том числе.
Да,
и вот
безусловно.
Здесь, естественно, я не могу задать вопрос о стереотипах. Вот это вот быстро говорящие люди, очень сильно жестикулирующие, очень такие темпераментные. Как быть вот с этим? С одной стороны, да, русская душа, она весьма себе широкая. С другой стороны, если ты поставишь рядом... Ну, это опять-таки стереотипы. Если ты поставишь рядом русского и итальянца, то вот это все. Не было сложно вот с этим?
Ну, вы знаете, во-первых, да, конечно, стереотипы, они всегда стереотипы. Я всегда, лучше всегда отходить от конкретных людей, с которыми ты общаешься. Во-вторых, я хочу сказать, что на самом деле у нас итальянский же язык, если мы говорим про его распространенность в мире, в России огромное количество людей, которые хотят учить именно итальянский. И, на самом деле, давайте смотреть правде в глаза, далеко не все эти люди будут работать в какой-то итальянской компании, переедут туда жить. Это скорее как витамины счастья, да, то есть итальянский язык, он очень витаминный. И я считаю, вот для меня, наверное, что здесь даже речь не о стереотипах, здесь речь о каких-то характерных чертах ментальности. У итальянцев есть такая вещь, они очень любят радоваться мелочам. Да, то есть, условно говоря, вкусному кофе по утрам, каким-то восхитительным закатом, который они видят над городом, возможности прогуляться по каменной мостовой, да, пообщаться с друзьями. То есть какие-то вещи, которые на самом деле происходят в жизни у каждого человека, неважно, где он живет. Вот итальянцы, они просто умеют подмечать вот эти маленькие вещи. Мы говорим, это piccole cose. И вот это вот умение радоваться этим маленьким вещам, мне кажется, это то, что очень не хватает вот нашему северному спокойному темпераменту, потому что мы очень многие вещи воспринимаем как само собой разумеющиеся, но при этом прекрасно умеем расстраиваться, когда что-то идет не так.
О, да.
И абсолютно, да, то есть у меня огромное количество друзей в России, огромное количество друзей в Италии, я говорю, что всегда это только стереотипы, но мне это было очень близко, потому что я сама человек очень нервный, очень дерганный, очень быстрый, я сама очень быстро говорю, поэтому я себя чувствовала, в принципе, абсолютно в своей среде.
То есть итальянский язык — это такое, в вашем случае, прекрасное средство от печального, хмурого взгляда на жизнь?
Ну, я считаю однозначно, я считаю, что особенно сейчас, вот когда мы, это даже говорю не я, это говорят мои студенты, когда мы, например, стартуем какой-нибудь курс в ноябре, они говорят: Юля, как здорово, что у нас вообще есть вот эта вот тема, что мы можем петь итальянские песни, что мы можем общаться, что мы можем как-то вообще вот поддерживать себя, потому что, ну да, я считаю, что это очень важно. Я считаю, правда, это какие-то действительно солнечные витамины.
Говоря о студентах, об обучении и так далее, все-таки сейчас вы... Основная ваша работа – это преподаватель. И основное ваше дело, скажем так, это преподаватель. Как вы вообще вот в эту сторону как мотнуло? То есть, окей, хорошо, понятно. Выучили язык, были достаточно уже, скажем так, опытным говорящим человеком, но, тем не менее, все-таки одно дело разговаривать и работать с людьми, которые носители языка, и другое дело вдруг начать преподавать.
Безусловно, это вообще совершенно две разные вещи. То есть носить язык — это совершенно не равно, вообще даже ни разу не равно умению передать этот язык. И на самом деле все, можно сказать, произошло случайно, хотя, опять же, по поводу случайности в моей жизни, я считаю, что это своеобразная лотерея, в которую просто мы иногда выигрываем. На одной из моих работ, как раз, где я очень много работала с итальянским языком, и у нас было довольно-таки много людей просто в самом офисе. И к нам постоянно приезжали делегации, потому что мы организовывали выставки, встречи, тематические конференции и так далее. И в какой-то момент времени нам стало не хватать людей со знанием итальянского языка, причем не с каким-то таким тайным знанием, да, а вот просто людей, которые могут поздороваться, которые могут рассказать, как пройти, которые могут поинтересоваться, во сколько завтра прислать такси, да, то есть буквально вот какой-то такой итальянский язык поддержки, итальянский язык для просто повседневного коммуникации. И что-то дернуло, я даже не знаю, как это случилось, я подошла к директору компании и сказала: если хочешь, я могу попробовать взять группу, вот мы возьмем наших секретарей, наших ассистентов, возьмем девушек на ресепшн и проведем с ними курс вот такого разговорного итальянского языка, небольшой, можно я попробую? Ну, мой руководитель пришел в восторг, потому что он тоже был такой немножко бедовый, такой авантюрного склада, и таким образом я получила свою первую в жизни группу. То есть это, наверное, мне было где-то 25-26 лет на тот момент. И это была группа целиком из сотрудников компании. И это было абсолютно, я, скажем так, не люблю говорить что-то хорошее про себя, но, наверное, это был, во-первых, удивительный опыт и очень и удивительные результаты. Результат настолько удивительный, что когда мы спустя, например, где-то 13 лет встретились с одной из девушек, которая у меня учила тогда итальянский язык в этой первой группе, она сказала: Юль, ты знаешь, говорит, я вот 5 лет билась с английским, я так и не смогла. Я не смогла вот войти в эту комфортную разговорную среду. Но я прекрасно помню, что когда я учила английский, у меня вылетали итальянские слова, те, которые мы учили с тобой. И на самом деле самое прекрасное, что до сих пор я общаюсь со многими этими людьми, а кто-то продолжает учиться у меня сейчас уже на сильно продвинутых онлайн-программах. То есть это все случилось просто... Я попросила, мне поверили, мне дали эту возможность, и я ее реализовала. Правда, единственное, что, конечно, при таком раскладе, я думаю, что у каждого нормального, здравомыслящего человека возникает такая вещь, как синдром самозванца. Да? Ну, то есть кто я? Да. А имею ли я право? А где мои все дипломы? А где мои сертификаты? А где мое педагогическое образование, в конце концов? И я помню, что я вот как рыба хватает воздух ртом, я тут же побежала, сдавать все экзамены. Вначале я сдала у нас, ну, как есть, например, IELTS в английском, да. В итальянском есть CHILS, это тоже экзамен, который подтверждает уже на государственном итальянском уровне знания итальянского языка. Я вначале сдала уровень C1, C1, да, это advanced. Потом я сдала уровень C2 сразу же в следующую сессию. Причем мне говорили: Юля, почему ты сразу не сдала C2? Я говорю, мне было как-то, ну, не знаю, стыдно, как-то приперлась.
Тот самый самозванец.
Девушка с улицы, да, без всего взяла и сдала экзамен на уровень носителя. Но на самом деле было здорово. Первая моя уверенность — это когда в Москве я выиграла, я сдала лучше всех экзамен C1, и этим людям давалось право бесплатно сдать следующий уровень. То есть твой следующий уровень я сдавала бесплатно. Потом я побежала в университет Ка' Фоскари онлайн, да, и там прошла курс для сертификационный для преподавателей итальянского языка как иностранного. Сдала там тоже сертификационный экзамен. Ну, то есть был такой момент.
Вы учились, 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 нарабатывали еще и другие какие-то навыки.
Да, это так, но вы знаете, на самом деле это было скорее важно для моего спокойствия, потому что в итоге все-таки то, что я носила в своей голове, то, что я вынесла из своего собственного опыта, оно мне пригодилось гораздо больше, чем вот те теоретические блоки, скажем так, которые нам давали в итальянском университете.
Очень интересно. А в какой момент вы придумали все-таки вот этот вот свой проект и решили совсем уйти вот в эту сферу деятельности?
Проект, на самом деле, он развивался очень ступенчато, и на самом деле в какой-то момент времени меня стали передавать из рук в руки, то есть говорили, вот есть такая девочка странная, которая вот она учит сразу, она на первом уроке тебя заставляет выучить там половину языка и две песни по придачу, это правда. У меня на первом уроке все учат стихотворение, все учат песню, и все начинают говорить. И меня передавали из рук в руки. Но, естественно, это были, скажем так, уроки один на один, и это были уроки в основном с людьми, которые жили в Москве, естественно. И в какой-то момент времени случилось так, что меня попросили, я до сих пор помню, по-моему, это была школа, с которой та сотрудничала, как приглашенный педагог, мне попросили позаниматься по скайпу, тогда зума еще не было, мне пригласили позаниматься по скайпу с мальчиком из Казахстана, который готовился в поступление в Политехнику де Милано, да, это очень сильный вуз, на дизайн автомобилей. И мне показалось это настолько... Я просто, знаете, я верю в большие мечты. Я не верю в маленькие мечты, а я вот в большие мечты, которые кажутся безумными, я в них верю, потому что мне кажется, что в них есть очень много энергии, которая потом помогает реализовать эту мечту. И тогда вот потихоньку-потихоньку я начала работать по скайпу. Но тогда до проекта еще было очень далеко, потому что, ну, здесь очень много есть составляющих, есть же еще сайт, который, в общем, где находится все, что я делаю. И вот этот сайт, это тоже отдельная история. Когда у меня родился первый ребенок, моя старшая дочь, она первый год жизни, она фактически не спала. То есть она ложилась спать где-то в 6 утра, до 6 утра она кричала, возмущалась, требовала, чтобы ее носили в слинге. И я тоже не спала. И я поняла, что немножко начинает уезжать голова. И чтобы голова не уезжала, у меня был такой большой надувной мячик для зарядки. Я садилась на надувной мячик, привязывала ее к себе слингом, как сейчас помню. И в 12 часов ночи мы с ней садились писать сайт. И где-то до 6 утра, прыгая на мячике, я этот сайт писала.
Да.
И в итоге за первый год жизни моей дочери я написала этот сайт.
То сама?
Ну, да, у меня был программист, который мне помогал, но, естественно, все содержание, все, что внутри, конечно, писала я сама, да.
То есть у вас нет команды? Вы такой... Один в поле воин.
Вы знаете, у меня есть человек, который мне немножко помогает вести Телеграм и Инстаграм, потому что сейчас есть очень много способов, во-первых, доносить информацию, во-вторых, разговаривать с аудиторией. Естественно, меня бы не хватило на все, да?
Ну, потому что каналов у вас действительно много. Это и Инстаграм, и Фейсбук, и Одноклассники, и, ну, в общем, все возможные. Вы есть везде, и это же тоже ресурс, который нужно как-то охватывать.
Да, безусловно. На этот ресурс, я его охватываю плохо, да, то есть если бы я должна была оценить свою работу здесь, я бы себе поставила 3 с минусом, но при этом, наверное, конечно, мне очень жаль было бы просто отказаться от чего-то. Я человек, который, да, я люблю, чтобы сразу все и много, и сейчас. И это, конечно, иногда сказывается и на моем рабочем дне, и на моей работе, но мне кажется, на самом деле мы живем в совершенно удивительную эпоху, то есть я человек, который, то есть мне вообще сам факт, что вот буквально одним кликом ты можешь достучаться до человека, который живет в Канаде, в США, в Европе, в России, в Беларуси. Для меня это, ну, я считаю, это огромная находка нашего времени. Я, правда, очень рада, что мы живем в эту эпоху, а не в какую-то другую.
Ну, скажем так, наверное, где-то там вот в 2003 году, где вы начинали, это все было в новинку, но сейчас ведь наверняка уже все иначе, потому что особенно последние пару лет, когда все занимаются онлайн, все работают онлайн, все учатся и так далее, все происходит онлайн. Как вот сейчас поменялись вот эти реалии, как в них выживать и справляться? И выживать ли, или жить и наслаждаться?
Ну да, здесь на самом деле слово «выживать», мне кажется, оно немножко такое грустное. Нет, вы знаете, во-первых, это моя естественная среда обитания. Ну то есть я там живу. Условно говоря, если первые какие-то вот самые, наверное, уроки по скайпу я проводила, может быть, где-то в 2006-2007 году, сейчас уже, честно говоря, даже не вспомню. У меня даже был курс, как преподавать по скайпу, я учила других преподавателей в свое время это делать. То когда все вот это вот произошло, в принципе, просто... Но вот я сижу в своей естественной среде обитания. Я ее знаю, мне в ней комфортно. Я знаю, как в ней себя вести. Я всегда готова... Это было, кстати, очень смешно по поводу среды обитания, когда все схлопнулось в 2020 году. И у меня в школе, где училась младшая дочь, там была полная такая, ну, немножко растерянность, потому что, ну, люди не знали, а как вообще, что делать дальше. Я просто помню, что я позвонила директору, а директор школы знала, что я работаю в Zoom. Я предложила, давайте я приду и проведу мастер-класс для учителей. И на самом деле вот эти мои навыки, они очень потом пригодились. И я считаю так, во-первых, у каждого преподавателя есть свои ученики. Я не могу понравиться всем. И это замечательно, это здорово, то, что есть люди, которые готовы вести классы онлайн, которые готовы вести группы онлайн, которые ведут уроки онлайн, потому что, во-первых, чем больше будет хороших педагогов, тем лучше. То есть вот это вот на самом деле это не другой педагог, не враг мне совсем, он друг мне, потому что я вижу, какие-то люди, что они придумывают в онлайн-пространстве, и это всегда повод для какого-то вдохновения. И, условно говоря, я очень не разделяю такую точку зрения, что вот, я сейчас что-то расскажу, у меня это украдут. Ну, да. Слушай, если у тебя это могут украсть, ну, значит, придумай что-то новое, нет? То есть для меня это какое-то постоянное движение вперед, и я совершенно не зацикливаюсь на том, что было год назад, два года назад. То есть я где-то придумываю, наверное, каждый месяц какую-то новую программу, и если кто-то вдохновится от нее и будет что-то делать подобное, ну, почему бы нет, на самом деле?
Но вообще вы, скажем так, прямо вы не традиционный педагог и преподаватель языка в классическом понимании, вот это open the book, read the lesson и так далее, и так далее. Вы создатель и изобретатель действительно большого количества образовательных онлайн-платформ. Почему именно онлайн?
Но онлайн-программ, смотрите, во-первых, мне всегда было очень обидно за тех людей, которые, например, когда я жила в России, мне было очень обидно за тех, кто не живет в Москве и в Питере. Потому что есть огромное количество городов, где просто нет школы, даже элементарной школы, где днем с огнем можно найти какого-то преподавателя, и далеко не факт, что это будет хороший преподаватель, ну, потому что, ну, у человека не было возможности, да, наращивать какие-то свои педагогические знания. Ну, это абсолютно нормально, когда ты живешь в маленьком городке, и ты хочешь выучить итальянский язык, а куда тебе идти? Конечно же, только онлайн. Поэтому мне кажется, что это абсолютно... Онлайн — это какой-то расширитель границ в каком-то смысле. Он нам позволяет быть близко ко всем людям в мире, а не только к тем, кто живет рядом в соседнем доме.
Но вы действительно выдумываете вот всяческие, ну, скажем так, фишечки, какие-то интересные подходы, при том, что вы себя... Как вы себя назвали? Панком?
Панк.
В образовании, в преподавании в том числе. Вы изобретатель, например, такой вещи, как разговорный тренажер.
Но это моя боль была изначально, она не совсем была связана изначально с итальянским языком. Это смешная история. Дело в том, что я не рассказывала, но у меня есть среди моих сертификатов два таких отдельных. Я преподаватель русского языка как иностранного. Я точно так же закончила в свое время Институт русского языка имени Пушкина, ну, как именно, как дополнительное образование, да, не как основное.
Сколько у вас этих дополнительных образований?
Ну, это такая, скажем, я очень люблю учиться. Вот, на самом деле, это мой большой, наверное, минус и мой большой плюс, потому что я сама очень люблю учиться, и это меня наводит на всякие разные мысли, идеи. И, в общем, я параллельно, у меня всегда была некоторая такая закладка в голове, что если вдруг когда-то мы с итальянским разойдемся в разные стороны, то я, в принципе, с удовольствием погружусь в свой родной язык для... Ну, я думала, в принципе, для итальянцев. И действительно, у меня был такой опыт какое-то время, потому что, опять же, я говорю, что вот этот мой подход, он направлен именно на практику. Я понимаю, что, представьте себе, да, взрослый человек, не знаю, итальянец, я не знаю, у кто угодно, англичанин, ему 40+. И, ну, что мы с ним будем, герундии проходить? Ну, это же нереально абсолютно, да, правила русской грамматики. Ну, у человека нет 5 лет жизни на правила русской грамматики. Поэтому я делала такие практические инъекции, скажем так, быстрые практические инъекции, чтобы человек мог решать те вопросы, которые ему надо решать. И в какой-то момент времени, когда моя старшая дочь учила здесь латышский с частным педагогом, педагог дал мой контакт молодому человеку, у которого здесь такой небольшой магазинчик в Риге. Мальчик-латыш, наверное, ему, наверное, ну, чуть больше 20 лет, и проблема была в русском языке. Ну, потому что приходят клиенты, и далеко не все клиенты, поскольку бизнес был он такой, ну, невозрастной совершенно, приходили разные люди, и приходили в том числе русские клиенты. Ему было очень жалко, что он не может, ну, поддержать разговор, потому что это очень важно, когда у тебя свое маленькое дело, угу. Тебе нужно обязательно уметь коммуницировать с человеком.
С каждым человеком,
да,
входящим.
Да, и он свалился на меня просто как гром среди ясного неба, как раз, по-моему, вот перед локдауном, в какую-то темную-темную зиму, и говорит, вот так и так, мне очень нужно чуть-чуть взбодрить русский язык. И мы с ним стали заниматься, естественно, как, ну, как я люблю, то есть мы взяли песни Виктора Цоя, потому что, ну, это вот как раз язык, на котором люди говорят, а не Чехов с Достоевским, который здесь был совершенно неуместен. И мне не хватало, потому что я понимала, что мне его надо разговаривать, то есть мне его надо разговаривать максимально на простые, абсолютно человеческие вещи. И понятно, что сделать это в Зуме, это не очень удобно было бы. И тогда я ему, у меня просто внезапно, я человек, который ненавидит голосовые сообщения, ненавидит. Но тут ко мне спустилось буквально знание, что на самом-то деле голосовые сообщения можно использовать совсем по-другому. И мы договорились с ним так, что я ему каждый день оставляю какой-нибудь маленький рассказик, что-нибудь вот из бытовой жизни, задаю ему вопрос, и он обязательно, то есть это не обсуждается, он обязательно должен мне ответить на мое сообщение точно так же голосовым сообщением. И за месяц такой работы я увидела такие удивительные результаты. Я подумала, боже мой, ну почему никто этого не делает со мной на латышском? Мне было это вот так приятно. И потом я просто адаптировала эту программу. Я подумала, ну ведь у меня есть куча вопросов, которые я задаю себе сама ежедневно. Как здорово было бы их обсудить с моими студентами. И получился настолько живой, настолько человеческий. Я даже курсом это назвать не могу. Да, потому что именно вот такая вот курилка. Мы не курим, да, но это была именно такая курилка. Поэтому я считаю, что в этом смысле мне и латышский язык очень сильно помог. Это благодаря ему мне пришла такая идея.
Еще одна ваша задумка – это разговорный клуб. Вот эти онлайн-встречи. То есть, опять-таки, вот разговорный тренажер перерос во что-то более глобальное, насколько я понимаю.
А это две параллельные программы, потому что если в разговорном тренажере я всегда общаюсь напрямую с человеком, да, ну, то есть это не групповой, это я слушаю рассказ человека на итальянском языке, и на итальянском языке ему отвечаю. У нас получается такая беседа в голосовых сообщениях. То разговорный клуб – это, опять же, ответ на боли. А то, что я вижу, к сожалению, то, что я вижу вообще во всех иностранных языках, то, что люди сидят с учебниками, люди делают упражнения, люди раскрывают скобки, вставляют глаголы. Потом люди приходят в магазин и не могут попросить пару ботинок на размер больше. Поэтому всегда в процессе вообще своей работы я всегда старалась делать эти разговорные клубы, потому что, опять же, возвращаясь к формировке, навык должен формироваться именно в той среде, в которой будет использоваться. И если мы хотим приехать или даже встретить своих друзей и начать с ними говорить, то мы не должны к этому готовиться, мы должны говорить сразу, да, с первого урока. И вот это просто абсолютнейшее спокойное умение поддерживать разговор на любые темы, я считаю, что его очень сильно не хватает вообще в изучении иностранных языков, в той модели, которая вообще существует классическая.
Нет, ну подождите, в любом случае изучение языка – это все-таки про учебу, то есть в любом случае тебе нужен словарный запас, тебе нужны какие-то знания грамматики. Ну, ты без этого все-таки, наверное, вряд ли будешь полноценно общаться.
Естественно, естественно. Нет, когда я говорю, что разговор очень важен, я никогда не говорю, что грамматика не важна. Конечно, язык, он строится на абсолютно таких, ну, нескольких основополагающих моментах. Но просто я хочу сказать, сейчас такую страшную вещь скажу, что гораздо лучше говорить неправильно, но говорить, чем не говорить вообще, но при этом идеально выполнять грамматические упражнения. Mm-hmm. Да, такое тоже есть. Когда человек говорит, что «О, я уже прошел два учебника», а при этом, когда я начинаю говорить, я понимаю, что человек-то не говорит. Да? То есть ни в коем случае это вот не серия, что давайте вы вначале научитесь плавать, а да. потом мы вам воды в бассейн нальем. Вот здесь то же самое. Да? То есть я считаю, что говорить надо с первого урока. И, в принципе, то, что я сделала, когда я приехала сюда, в Латвию, когда мне стало категорически не хватать общения, до локдауна мы сделали разговорный клуб латышского языка. Да? То есть мы его сделали, и он был очень популярен у нас в Юрмале, на него ходило много людей. Потом, к сожалению, за локдауна все это закрылось. Но я считаю, что это был, наверное, ну, огромный вклад в мой латышский, в том числе, именно разговорный клуб, а не классическое обучение.
У вас есть еще онлайн-игры, квесты, то есть все ваша, скажем так, глобальная какая-то позиция – это о том, что язык нужно учить, играя.
А моя глобальная позиция такая, что очень часто мы все говорим, что мы homo sapiens, да, вот этот человек разумный. Я считаю, что на самом деле мы все в душе homo ludens. Человек играющий, да, и если, условно говоря, мы занимаемся тем, что надо, будет один результат. Если мы занимаемся тем, что интересно, будет другой результат. Я сразу хочу сказать, да, может возникнуть такое ощущение, что я только работаю как аниматор. Это не совсем так, потому что на самом деле каждая моя программа, она основана на довольно-таки серьезных этапах, и она, каждая из них продумана. Но здесь я хочу рассказать такую вещь про вообще, как понять, вот если человек идет заниматься иностранным языком, как понять, что, что происходит, это хорошо или это плохо. Я считаю, что есть такой очень хороший показатель. У хороших курсов, у хорошего вообще вот процесса обучения языка должно быть два плана. План ученика и план учителя. План учителя — это то, что мы знаем, как сегодня мы с вами проходим такое-то прошедшее время. Или план учителя — мне нужно расширить словарный запас по такой-то лексической теме. Но это никак не может быть планом ученика. Ученик приходит, неважно, сколько ему лет, 5, 25 или 54. Ученик приходит за какой-то мотивацией. Условно говоря, ученик может организовать праздник для друзей, ему нужно купить продукты в супермаркете. Mm-hmm. План учителя – расширить словарный запас. План ученика – купить продукты в супермаркете. Это две разные задачи. План учителя повторить такое-то прошедшее время. План ученика – узнать, а кто убил вот того человека в гостинице, кто из тех, кто там находился прошлым вечером, что он делал и как найти убийцу. Вот это план ученика. И если в курсе присутствует план учителя и план ученика, скорее всего, это хороший курс.
Вы сами выдумывали все эти фишечки, все эти подходы, и все это происходило постепенно, с течением времени, но при этом все-таки, наверное, это огромная любовь к своему делу.
Безусловно. Честно говоря, я очень плохо себе представляю, как можно быть учителем и не любить это дело. Я думаю, что это невозможно.
Ваша работа вам нравится на данный момент жизни?
Моя работа мне нравится, и она мне всегда нравилась, и если вдруг с этим что-то случится, я, конечно, немедленно буду принимать какие-то меры.
Да. Но, с одной стороны, это очень здорово, когда ты сам себе режиссер, скажем так, когда ты решаешь, во сколько начинается твой рабочий день, во сколько он заканчивается, когда ты решаешь, брать курс, не брать, сколько людей брать на курсы или там сколько студентов вести там параллельно. С другой стороны, это все-таки, наверное, у самостоятельности есть и минусы, потому что есть такая вещь, как домашние задания, вот эти, пусть это сообщения какие-то голосовые, но это, опять-таки, это работа.
Безусловно. Нет, моя работа всегда со мной. Моя семья это прекрасно знает, да, то есть, условно говоря, если я куда-то еду, назовем это отпуском, да, то назовем это отпуском. Конечно, первым, что я интересуюсь, это хороший интернет, то есть это первый запрос, который я всегда делаю. У меня, условно говоря, максимальный тариф от моей телефонной компании. У меня какое-то огромное количество гигабайт по Европе. Мне пока их не удалось ни разу использовать. Хотя вот в свою прошлую поездку трехнедельную я была к этому очень близка. Я человек, который действительно может сидеть за компьютером до 2 часов ночи, проверяя домашние задания или готовя какой-то урок, который должен выйти завтра. Я человек, который, условно говоря, вчера у нас была суббота, да, вчера я провела где-то около 6 часов за компьютером. И это абсолютно нормально. То есть я считаю, что это мой личный выбор. И главное, чтобы он находился в каком-то балансе с теми людьми, которые делят с тобой твою жизнь и которые просто, ну, понимают, что вот это так.
Какой совет вы могли бы дать тем, кто, возможно, находится в поиске своего дела на данный момент пока еще?
А, вы знаете, это очень, конечно, такая сложная история, но мне всегда кажется, во-первых, никогда нельзя идти против себя, да, то есть если мы открываем какие-то истории успешных людей и думаем, о, вот, например, он занимается, не знаю, фотографией, или, о, вот он, например, занимается каким-то дизайном, но если для меня самой фотографии это, в общем-то, ну, не очень интересно, и дизайн это не очень интересно, то ни в коем случае нельзя ориентироваться на вещи, которые нравятся другим. Я думаю, что всегда нужно исходить из своих внутренних каких-то собственных желаний. И главное, очень четко разделять, это мое желание, или это, например, желание моих родителей, или это желание моей семьи, или это какие-то амбиции, да, которые вот мне надо реализовать. Как только ты отделяешь какое-то вот это вот наносное от своего внутреннего, во-первых, понятно сразу сфера. Ну и потом, как я говорю, как вот... Мне кажется, что желания должны быть на самом деле большими, потому что в большом желании заложено огромное количество энергии, которое поможет потом вот это вот все реализовать. То есть чем безумнее мы... Мы же, когда были детьми, нас же ничего не останавливало, да? То есть мы хотим, я хочу стать космонавтом, или там, я хочу стать, не знаю, знаменитым хирургом. Нас никогда не останавливало вот это вот... Мы всегда думали гораздо больше и гораздо большими масштабами. Мне кажется, что во взрослом возрасте, если мы начинаем думать большим масштабом, во-первых, это интереснее, во-вторых, мы получаем достаточно энергии на реализацию этих идей, даже если они кажутся безумными. Ну, почему нет?
Это мое дело на Латвийском радио 4.
Еще раз доброе утро, уважаемые дамы и господа. Это программа «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня наши гости Юлия Науменко, преподаватель и создатель образовательных онлайн-программ. Еще раз доброе утро, Юлия.
Доброе утро.
Мы говорили о том, как и почему вы влюбились в Италию. Говорили о том, что нужно думать масштабно, глобально и так далее. У вас с глобальным мышлением и с мечтами большими все в порядке. Вы в какой-то момент... абсолютно и полностью оставили Россию, оставили Москву и переехали жить в Латвию. При всей вашей любви к Италии, как вас, россиянку, которая настолько влюблена и с такой страстью рассказывает об Италии, занесло все-таки именно в Латвию. Почему именно в Латвию?
Ну, на самом деле, это вопрос, который задают очень многие. Считаю, да, что он действительно очень логичный. А здесь случилось несколько факторов. А, во-первых, на тот момент времени у меня уже было двое детей, двое маленьких детей. Старшей дочке еще не было пяти, младшей три года. И в какой-то момент времени я действительно работала. Мой последний рабочий контракт, он предусматривал нахождение в Италии, да, то есть... Первые три года я работала где-то 9 месяцев в Москве и 3 месяца в Италии. Дети ездили на работу со мной, они к этому привычные. Но когда мне предложили продлить этот контракт, по условиям контракта я как раз должна была на 3 года уехать в Италию. Ну, с детьми, потому что это сразу обговаривалось. Но здесь вот возникает такое небольшое противоречие, потому что, несмотря на всю мою огромную привязанность к этой стране, у меня огромное количество друзей, огромное количество партнеров.
Вы про Италию сейчас?
Я про Италию, да. Когда я представила, что я уеду с двумя маленькими детьми жить в Италию, я поняла, что на самом деле я этого не хочу, потому что, условно говоря, одно дело действительно жить в стране по работе, приезжать туда на несколько месяцев, а другое дело уже совершенно там окончательно туда переехать. В частности, это связано, например, было и с детьми тоже, потому что итальянцы очень любят детей. И в Италии ребенок — это, скажем так, центр вселенной. Это центр, вокруг которого все крутятся. Это человек, которого, ну, в общем, родители должны холить, лелеять. И, условно говоря, в Италии ребенок, ну, не может, например, в 8 лет находиться на улице один. Это неправильно. И вообще, собственно говоря, вот, ну, насколько вот переезд в Италию я никогда не рассматривала. То есть я никогда не хотела жить в Италии. Это звучит очень странно, но на самом деле это так. Мне очень нравится туда приезжать, у меня огромное количество друзей, но жить там нет. А что касается Латвии, то здесь тоже, опять же, случилась абсолютнейшая случайность. Мы просто подумали, что дети пока маленькие, и что куда-то летать далеко, долго, жарко и так далее, и мы просто решили, что у нас будет такая вот, ну, наша дальняя дача в Юрмале, очень такая, ну, классическое направление, да, город-курорт, и просто в свое время мы купили квартиру, чтобы иногда вот в жаркие летние месяцы сбегать из Москвы и проводить здесь летом 3 недели, 4 недели с детьми на Балтийском море. Но так получилось, что поскольку я отказалась от своего итальянского контракта, я осталась на тот момент без работы, только со своими непосредственно частыми учениками, их было не очень много, потому что дети были на тот момент очень маленькие, я подумала, ну, вот это вот как раз я попала в какое-то безвремение. То есть я не здесь, я не там, и у меня сейчас нет такой активной работы. И почему бы не попробовать пожить в Латвии, да? То есть не приехать туда на каникулы, а вот так взять и уехать жить.
Ну, как говорят, не путайте отпуск с эмиграцией.
Да-да, туризм с эмиграцией. Это была первая. Я всегда говорю, что за Латвию на самом деле выстрелило одно очень смешное обстоятельство. В Латвии мои дети попали в детский садик. И это был какой-то удивительный детский садик, абсолютно государственный. То есть мы, когда приехали, мы даже не думали, что это вообще такое возможно, потому что у нас был вид на жительство. И нам сказали, вам положен, в принципе, садик государственный. Мы пошли, подали заявление на этот государственный садик и получили положительный ответ. И более того, меня совершенно покорило встреча с директором сада, которая сказала мне, вы знаете, мы возьмем ваших детей в одну группу. Ну, а в Москве это просто такая невиданная история, чтобы детей 3 и 5 лет взяли в одну группу. Я говорю, как, они же разного возраста. Она говорит, вы что, хотите разделить их? Они же сестры. Им будет и хорошо, и радостно учиться и играть вместе. Я сказала, да, действительно. И мне это настолько понравилось, что это было одним, наверное, из основополагающих.
Но, тем не менее, переехав сюда, вот ваша основная преподавательская деятельность началась именно все-таки здесь. То есть вы сменили опять работу, скажем так, и занялись именно преподавательской деятельностью. То есть мало того, что сменить страну, так еще сменить сферу деятельности, скажем так. Ну, окей, не кардинально у вас, конечно, были какие-то наработки. Но, в общем-то, создать свое дело.
На самом деле, мне кажется, это очень комфортно, потому что как раз в моем случае, наверное, основной источник стресса – это были растущие дети и необходимость, на самом деле, проводить довольно-таки много времени, организуя их досуг. И поскольку супруг на тот момент еще жил в Москве, то есть мы переехали только с детьми, мы жили на две страны довольно-таки большое количество лет. И для меня работа – это было что-то такое комфортное, что я очень хорошо знаю, и это то, из чего исходила, наоборот, внутренняя уверенность. И на самом деле, очень часто, как было в моей жизни, работа нашла меня. То есть после переезда в Латвию, вначале мне написал человек, которому нужно было подготовиться к сдаче экзамена. Потом мне написала девушка, которая готовилась к эмиграции. То есть просто стали возникать люди, которые говорили, Юля, ты нам нужна, давай. И постепенно я начала здесь, в Латвии, работать, причем я сразу пошла, нашла человека, который меня проконсультировал по всем финансовым вопросам. Я сразу сделала себе вначале вот это самозанятое лицо и уже как бы абсолютно официально приступила уже работать именно преподавателем, но абсолютно, ну, как бы сказать, по всем стандартам, да, это было, все говорили, да зачем тебе это надо, боже мой, да здесь никто так не работает. Но мне вот так не хотелось. Мне хотелось как-то играть по правилам. Я вообще человек, который очень любит правила, на самом деле. Я считаю, что правила, они очень сильно иногда упрощают жизнь многим. И потом просто это переросло уже в компанию. Но это такая немножко другая история.
То есть даже переехав, можно найти себя, свое дело, и не место красит человека, если уж говорить пословицами и поговорками, а все же человек место. Это замечательно, очень здорово, и самое интересное в этой ситуации то, что когда разговариваешь с вами, понимаешь, что вот это вот восхитительное чувство понять, что ты здесь, сейчас живешь своей жизнью, занимаешься своим делом, это очень круто.
Безусловно. Я всегда говорю, что вот это вот, даже я довольно-таки много пишу на Фейсбуке, и буквально вот в одном из моих последних постов я написала, что вообще самое великолепное, что может быть, это когда ты понимаешь, что ты живешь своей жизнью. И это чувство, не знаю, мне кажется, это главный наркотик, который помогает идти дальше, несмотря вообще ни на что.
Супер, отлично, когда человек нашел себя, это очень замечательно, очень радостно, что нам удалось с вами повстречаться и побеседовать. Спасибо, Юля.
Спасибо большое.
Это мое дело на Латвийском радио 4.
Ну что ж, спасибо за интересную беседу, за мотивацию заниматься своим делом. Гостья в студии сегодня Юлия Науменко, преподаватель, создатель образовательных онлайн-программ.
Это мое дело на Латвийском радио 4.